Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Минэкономразвитие ухудшило прогноз до 2019 года. Дмитрий Медведев обсудил с Алексеем Кудриным стратегию развития России. Правительство предложило повышать цены на услуги ЖКХ следующие 3 года. Джо Байден предупредил Украину о желании ЕС снять санкции с России. Конгресс США единогласно одобрил поставку летального вооружения Украине. В Роскомнадзоре задумались об обязательной идентификации пользователей Wi-Fi. 24 российских вуза вошли в престижный рейтинг университетов. В России ведут курортный сбор. Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле. Ну и в мире сегодня отмечается День без автомобиля.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Дмитрий Медведев обсудил с Алексеем Кудриным стратегию развития России. Глава российского правительства впервые после длительного перерыва провел рабочую встречу с бывшим главой Минфина, а ныне зампредом экономического совета при президенте и главой совета Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным. Встреча состоялась в среду в резиденции российского премьера в Горках, где до этого у Медведева прошло совещание по вопросу о прогнозе социально-экономического развития России и основных параметрах федерального бюджета, включая возможный пакет мер по мобилизации доходов на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов. В качестве приглашенного эксперта в нем участвовал и Кудрин. Центр стратегических разработок весной 2017 года определит конкретные меры стратегии до конца года, согласует все ее цели, заявил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Вот как эту встречу прокомментировал политик Борис Надеждин в программе «Пиджаки».
Начнем с того, что экономику точно надо спасать. В стране полномасштабный и самое такое обидное, очень затяжной и глубокий экономический кризис. Он менее острый, чем был в 2008 году, но видно, что затяжной и более глубокий. Ну, каждый на своей шкуре это понимает. У нас реально растут цены, ну, ощутимо, что там говорить. Рубль, ну, там резко упал вот 2 года назад, сейчас он как-то болтается, но уж точно не 30, как был при Кудрине, да? В смысле, доллар не 30 рублей.
При Кудрине такого не было, да?
Да, это правда. А что касается Алексея Леонидовича, почему его все время слушают и Путин, и вот сейчас Медведев? Во-первых, потому что этот человек очень много лет был министром финансов, вице-премьером, и, собственно, он архитектор той финансовой и налоговой системы, которая в России есть. Во-вторых, именно благодаря Кудрину в стране еще продолжают выплачиваться зарплаты, там, пенсии и так далее, потому что именно Кудрин придумал, и несмотря на сопротивление многих других, пробил вот этот самый стабилизационный фонд, ну там...
Который теперь резервный, одновременно
фонд благосостояния и так далее. Это его была идея, и надо сказать, что если бы не вот этот фонд, мы бы сейчас уже просто имели технические дефолты. По пенсиям, по зарплатам бюджетников. В этом смысле Кудрин, конечно, огромную роль сыграл, и поэтому его слушают. С Путиным связывает многолетняя просто личная дружба. Это известная история, что когда Путин приехал из Санкт-Петербурга в Москву, а с другой стороны, мы все помним, как Кудрин поругался с Медведевым. Помните, публичная перепалка была там?
Я ровно это и вспомнил.
Я думаю, вот моя оценка, что Путин убедил Медведева послушать Кудрина, несмотря на все, что было между Медведевым и Кудриным.
Алексей Леонидович при всех его заслугах выстроил ровно ту систему, ту архитектуру, как вы выразились, с которой мы сейчас интенсивно как будто бы сражаемся и говорим о том, что нам необходима глубокая структурная реформа нашей экономики. Не парадокс ли это?
Ну, давайте все-таки разделим. Кудрин не занимался экономикой в том смысле, что он не занимался реальным сектором, не занимался производством. Он занимался бюджетом. Это немножко разные вещи. Он занимался не микроэкономикой, как бы, ну вот, не тем, что я назвал, не конкретными отраслями и предприятиями, занимался, собственно говоря, формированием доходной и расходной части бюджета. И надо сказать, что многое из того, что Кудрин говорит, уже перестав быть вице-премьером, немного лет достаточно, да, уже сколько, 4 года, по-моему, я с этим абсолютно согласен. Потому что, например, Кудрин говорит следующее. Он говорит, что нужно вернуть деньги из центра в регионы и в города. Но на сегодняшний день такая финансовая система, что вот если взять до 100% все деньги государства российского, то 2/3 денег в Москве, Москве, ну, в федеральном правительстве, только четверть в регионах, и страшно сказать, только 10% денег, всего 2,5 триллиона, это бюджеты городов российских.
Всех.
Всех вместе взятых, да, 10%. Это очень мало, а поскольку, собственно говоря, из местных региональных бюджетов финансируется то, что волнует людей, поликлиники, детские сады, там, дороги, парковки, там, школы, да, то они у нас в не очень хорошем состоянии, если не считать Москвы. В регионах все очень плохо, там 25 тысяч школ закрыто за последние там 10 лет. Ну, в общем, целая история. Ну, Кудрин еще говорит, что у нас слишком много денег тратится на силовиков, что тоже правда. Если посмотреть, то за 15 лет в абсолютном выражении расходы, ну, если там не учитывать падение курса, а просто вот, грубо говоря, считать, ну, я не знаю, условно говоря, в твердых рублях образца 2001 года, да, то у нас расходы на силовые ведомства выросли в несколько раз, а расходы на образование, здравоохранение и культуру, будете смеяться, уменьшаются последние годы. И Кудрин тоже про это говорит. Может быть, с этим посланием Путин его и отправил к Медведеву.
Ждать ли нам либерального реванша, как бы сказали наши патриотические экономисты, и если да, то будет ли это косметический ремонт или будут менять все коммуникации под ноль?
Ну, во-первых, я бы не считал Кудрина прямо уж таким либералом. Вообще говоря, так, на секундочку, выкачивание денег из экономии, хотя и с хорошей целью создать стабилизационный фонд, это совсем не либерализм, ни разу. Почему? Либерализм — это снижение налогов вообще-то. Есть. В этом смысле ярлык, который Кудрину шьют, что он либерал там и так далее, он весьма условный. Алексей Леонидович – блестящий финансист, очень мощный специалист по бюджету, но вот как, скажем, я так выражусь, а все-таки его, видимо, отправили каким-то образом пополнять бюджет и перераспределять скудные доходы бюджета. Достаточно давно не общался с Алексеем Леонидовичем, но то, что я от него слышал в последнее время, это не совсем про либерализм, это скорее про оптимизацию государственных финансов и про изменение приоритетов от военно-полицейских в сторону образования, здравоохранения, от централизации в сторону местных и региональных бюджетов.
Это был политик Борис Надеждин в нашей программе «Пиджаки». Ну а сейчас с нами на связь выходит заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Кудрин встречается с Медведевым. Что бы это значило, на ваш взгляд?
Скорее всего, это плановая встреча, обсуждение, расстановка некоторых приоритетов, в какую сторону надо развивать экономическую программу, поскольку каких-то готовых предложений еще выдвинуто не было. Только в общих чертах, в общих словах, то, что надо развивать человеческий капитал, улучшать условия ведения бизнеса и так далее. Дата же пока названа тоже, когда будет выпущена программа, весьма ориентировочная, это к лету 2017 года, в принципе, это было известно и раньше еще, в конце весны, так что каких-либо кардинальных изменений, предложений от Кудрина пока не видно.
Это, на это мы обратили внимание, но да. Кудрин не одинок. Была программа Глазева, свою программу представлял Столыпинский клуб, но встречается премьер-министр именно с Алексеем Кудриным.
Судя по всему, программы Глазева, Титова, они были приняты в рамках предвыборной кампании, поскольку они сами по себе тоже далеко не идеальны, имеют существенные перекосы. В частности, программа Титова имеет перекос в сторону стимулирования производства, но не стимулирования спроса. А сейчас уже идет непосредственно сам рабочий процесс с теми людьми, которые наиболее близки к правительству.
То есть, если я вас правильно понял, то как это, жребий уже брошен, выбор уже сделан, и, скорее всего, ориентироваться будут именно на программу Кудрина?
Скорее всего, да. К тому же, именно Кудрин наиболее трезво оценивает возможности бюджета. То есть он его не рассматривает как бездонную бочку, из которого можно, которой можно постоянно черпать средства, которые никогда не кончаются. У него есть весьма адекватное представление о возможностях, о том, что дефицит бюджета должен быть намного меньше для реализации программ. Другие же предложения не могут этим похвастаться.
Спасибо. Это был заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Тем временем Минэкономразвития ухудшило прогноз до 2019 года. Ведомство в своих уточненных сценариях экономического развития до конца 2019 года ухудшило большинство показателей. Об этом сообщает газета «Ведомости». Прогнозы по информации издания обсуждались 20 сентября на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Из них следует, что Минэкономразвитие отказалось от выработанного в апреле консервативного сценария, в котором предусматривалась среднегодовая цена на нефть $25 за баррель. Теперь консервативным считается базовый вариант с ценой в $40, который лег в основу трехгодичного бюджета. Есть и оптимистический сценарий. Базовый плюс и целевая среднегодовая цена нефти варьируется в интервале $50-$55. Сейчас с нами на связи доктор экономических наук, профессор, директор Института социоэкономики МФЮА Александр Бузгалин. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы наверняка в этот прогноз вчитывались гораздо тщательнее, чем мы. На что-то обратили внимание? На что стоит обратить внимание и нам?
Ну, прежде всего, стоит обратить внимание на то, что прогноз делается по-прежнему, исходя из того, что экономика России будет зависеть от нефти. Никаких качественных изменений в экономической политике, в структуре экономики, никаких изменений в институтах, в правилах игры для экономики в этом прогнозе не предусматривается. К сожалению, это реалистично, потому что новый состав Думы – это тот же самый, что был раньше, и экономическая политика останется той же. Руководитель «Единой России» – это премьер правительства Медведев, и, видимо, он будет делать то же самое, что делал раньше, может быть, еще больше упирая на надежды, на свободный рынок. Недаром Кудрин сейчас призван во власть. Так что будем зависеть по-прежнему от того, сколько будет стоить баррель нефти и как себя будут вести крупнейшие корпорации США, ибо фактически от этого зависит цена барреля нефти.
Александр Владимирович, даже если наш экономический блок занимает пассивную позицию, уже сейчас тот же премьер-министр Медведев рассказывает о том, что структурно наша экономика все-таки меняется, и наполнение бюджета уже более чем на 60% зависит не от нефтегазовых доходов, а от иных показателей. Поэтому, хотят или не хотят, но структура все равно изменяется. Насколько это будет влиять?
На самом деле изменения связаны с двумя процессами. Первый, относительно позитивный, это развитие, связанное с накачкой военно-промышленного комплекса. Здесь есть плюсы и минусы, но это особый разговор. Второе, поскольку цена на нефть относительно снизилась за последние годы, то и доля доходов от нефти в бюджете снизилась. А реальная материальная структура изменилась, к сожалению, незначительно. Вот это два процесса, на которые надо обратить внимание. Но, скорее всего, останется та же стагнационная линия, которая есть сейчас, если не произойдет качественных изменений, которые пока никто не планирует.
То есть перспектив для качественных изменений вы пока не наблюдаете?
Перспективы есть, но они связаны с существенными изменениями в политике, которые в России всегда возможны. Я напомню, что еще за год до распада СССР никто не ожидал, что это возможно. Вот видите, какие бывают чудеса, а тут целых 3 года впереди.
Спасибо.
Но я оптимист. Да. Надеюсь, что распадаться Россия не будет.
Спасибо. Это был доктор экономических наук, профессор, директор Института социоэкономики МФЮА Александр Бузгалин.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Ну и в продолжение темы. Правительство предложило повышать цены на услуги ЖКХ следующие 3 года. Цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства, электричество и газ для населения будут увеличены по уровню прогнозной инфляции. Сначала почти на 5%, потом на 4,5% и уже потом на 4%. Это все в период с 2017 по 2019 годы. При этом для промышленников тарифы расти практически не будут. Об этом сообщает газета «РУ». Незначительно на 0,1% пункта по сравнению с апрельскими оценками увеличатся расходы граждан России на услуги ЖКХ. Ранее ожидалось, что предельные индексы изменения совокупного платежа для граждан на коммунальные услуги составят с июля 2017 года 4,8%, с июля 2018 года 4,3%, с июля 2019 года 4%. Однако ввиду негативного финансово-экономического состояния коммунальных предприятий правительство решило, что целесообразно осуществлять повышение тарифов по инфляции. Сейчас с нами на связь выходит первый заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Елена Николаева. Елена Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пытаемся понять. Ну, для граждан ничего хорошего это не сулит, но как-то сфера ЖКХ, она действительно только в таких условиях может выжить, в нынешних?
Смотрите, какая ситуация. Во-первых, я считаю, что принципиально показать, насколько отрабатывается момент, когда введены предельные индексы изменений совокупного платежа. Напомню, что раньше мы с вами могли ожидать любых изменений в любой сфере ЖКХ и никоим образом их не прогнозировали. Теперь у нас с вами есть долгосрочный прогноз, у нас есть понимание изменения этого платежа не более чем по инфляции, а я напомню, что последние годы тарифы росли существенно выше, чем инфляция, и в этом был основной вопрос у населения, и доколе это будет продолжаться. Поэтому мне кажется, что данные новости нельзя рассматривать как негативные. Другой вопрос, насколько может или выживет ли сама система в этих условиях, и не будет ли на ней поставлен крест с точки зрения инвестиционной привлекательности в этой отрасли. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, неизрасходованный потенциал модернизации этой сферы, наведение там порядка, оптимизация всех процессов и минимизация ненужных, непроизводственных расходов в системе, она настолько велика, что сегодняшние инвестиции могут дать очень серьезную отдачу в том случае, если прогнозируемые тарифы, долгосрочные тарифы на соответствующие там энергоресурсы, на воду, на электричество, на газ. И именно долгосрочные тарифы образования, которые мы сейчас видим, и долгосрочные прогнозы дают нам эту позитивное ожидание для инвесторов. Таким образом, для граждан драматических изменений, ухудшений не происходит, а для инвесторов есть понимание, куда вкладывать деньги.
Но то, что есть понимание, не означает, что отрасль будет более привлекательной, чем, например, сейчас. А как-то вот очереди из желающих инвестировать в сферу ЖКХ не наблюдалось, как будто бы. Или у вас
какая-то другая ситуация? Знаете, вы ошибаетесь. Действительно, много лет у нас отмечалась такая отрицательная динамика с точки зрения инвестиций именно в сферу ЖКХ. Я имею в виду позитивных инвестиций, не бумажных, как иногда нарисуют, а потом делают вид, что они проведены, а именно фактических, с модернизацией определенных систем там, и водоканалов, и теплоснабжения, и электроснабжения, и вопросы управления капитального ремонта и так далее, и так далее. То на сегодняшний момент мы видим скачкообразное в разы увеличение инвестиций в этом году по сравнению с предыдущим, и прогнозы на будущий год, по крайней мере, те проекты, которые заявлены уже сейчас в отрасли, они просто в десятки раз превышают объем инвестиций, допустим, 2-3-летней давности. Поэтому мне как раз кажется, что та сформированная законодательная база, которая была сделана в прошлом, позапрошлом году, она как раз обеспечивает приток инвестиций в сферу ЖКХ.
А, то есть за счет изменения законодательной базы,
да,
эта отрасль стала сразу привлекательной?
Она становится инвестиционно привлекательной, и уже динамика по привлеченным инвестиционным ресурсам в этом году, я напомню, это более 500 миллиардов, по сравнению с прошлым годом, когда было менее 10 миллиардов, уже эти цифры говорят сами за себя.
Все равно хочется понять, за счет чего, что же такого было в законах, что стало...
А я могу объяснить, это очень понятная вещь. Было введено долгосрочное тарифное регулирование, прописаны государственно-частное партнерство с гарантированным доходностью на вложенные средства для инвесторов и ряд механизмов, защищающих инвестиции, как раз говорят о том, что теперь инвестор понимает, как идти в эту отрасль, понимает, как он будет возвращать инвестиции, и четко прописаны механизмы возврата этих инвестиций. Есть нюансы, которые необходимо доработать в системе накопления неплатежей в самой системе. Это последнее, что станет, на мой взгляд, завершающей точкой в той системе переходов от убыточной ЖКХ, от черной дыры к инвестиционно привлекательной отрасли экономики.
Спасибо. Это была первый заместитель председателя комитета Госдумы 6-го созыва по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Елена Николаева.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Джо Байден предупредил Украину о желании ЕС снять санкции с России. Вице-президент Соединенных Штатов призвал Украину активнее проводить политические и экономические реформы, предупредив, что в противном случае Евросоюз может снять санкции с России. Об этом сообщает агентство Рейтер. Цитата. «Мы знаем, что если они, украинцы, дадут повод ЕС, есть как минимум 5 стран Евросоюза, которые прямо сейчас готовы сказать, мы хотим выйти из санкций против Москвы», сказал Байден в ходе выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. По словам вице-президента, с 2014 года он еженедельно тратит 2-3 часа на общение по телефону с украинским руководством, призывая решительно проводить реформы, а также на давление на Германию, Францию и Италию с целью сохранения антироссийских санкций. Сейчас с нами на связь выходит политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Что Байден хочет от Украины конкретно?
Байден хочет от Украины, чтобы Украина полностью выполняла те решения по Украине, которые есть в Соединенных Штатах и на Западе. С этим Соединенные Штаты недовольны Порошенко, который в значительной степени запустил ситуацию, очень сильно снизил свой рейтинг и фактически самоустранился от наиболее болезненных вопросов. В частности, последний визит Штайнмайера и ЕРО показывает, что Украина не готова, не хочет, а руководство может руководить снижением напряженности на востоке страны. Фактически Порошенко заявляет о том, что Минск-2 не будет выполнен. Соединенные Штаты будут поддерживать в этом Украину, но при этом они недовольны тем, что происходит в Украине.
Простите, получается какой-то парадокс. С одной стороны, Соединенные Штаты недовольны тем, что происходит на Украине, с другой стороны, они будут это поддерживать. Это как?
Да, именно вот такую вот ситуацию Соединенные Штаты в Украине создали. Ситуация достаточно трагикомичная и тупиковая, тем не менее, она имеет место уже с 2013 года.
То есть речь не идет о выполнении Минских соглашений, но, возможно, через метафоры, через какие-то эвфемизмы. Байден этого не требует от Киева сегодня.
Я думаю, что это просто нереально, тем более, что уходящая администрация никак не может повлиять на внутренние процессы, происходящие в Украине, и Байден понимает, что если Порошенко начнет давить на всех, пытаясь заставить проголосовать за имплементацию Минск-2, это приведет просто к кризису власти в Киеве. Тем не менее, он все равно недоволен тем, как Порошенко руководит, и реляция Байдена после встречи Порошенко с Клинтон показывает и должна показать Порошенко, что встреча с Клинтон – это не индульгенция.
Угу. То есть, если я правильно понимаю, речь не идет там, я не знаю, о каких-то конкретных требованиях по борьбе с коррупцией, не о каких-то конкретных требованиях по выполнению Минских соглашений, а это такое общее. Вы неправильно как-то руководите, и все.
Вы плохо руководите, вы плохо используете те возможности, которые мы вам предоставляем и предоставили, а вы сохраняете ситуацию на очень высоком уровне напряженности и эскалации на востоке страны, вы не делаете ничего такого, чтобы помочь нам решить ваши проблемы, и заставляете нас по 3 часа уговаривать немцев, французов и итальянцев сохранять режим санкций, хотя они все время хотят нас за это послать.
А почему денег не предлагают, ну как-то не обещают больше не давать?
Обещают, и, собственно говоря, не дали же полного транша. Вопрос только в том, что не давая денег вообще, Соединенные Штаты рискуют по двум направлениям. Первое, в Украине начальником является человек, который приносит деньги. И если Порошенко не будет приносить деньги, это будет подтачивать и окончательно подрывать его власть в Украине.
Спасибо.
Оппозиция будет понимать, что он слишком слаб.
Спасибо большое. Это был политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим новостям. Конгресс США единогласно одобрил поставку летального вооружения Украине. Палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон о поддержке стабильности и демократии на Украине, который разрешает поставки летального оружия Киеву. Об этом 22 сентября сообщает посольство Украины в Вашингтоне на своей странице в социальной сети Facebook. Для доказательства этого заявления посольство сослалось на сайт Нижней палаты парламента США, на котором документ опубликован в редакции от 14 сентября. В перечень предусмотренных законом координированных с союзниками и партнерами США средств поддержки Украины включены летальные оборонительные системы вооружения, отмечается в сообщении. Вместе с тем закон содержит запрет на признание Соединенными Штатами воссоединения Крыма с Россией. Но сейчас с нами на связь выходит военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Валецкий. Олег Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как понимать вот это вот летальные оборонительные системы вооружения? О чем может идти речь?
Ну, видите ли, у американцев
против прав их практики, так называемые, как правило, они, их решения, они, собственно говоря, и являются правовой основой для их действий. То есть вот они примут они какое-то решение, что есть такие летательные оборонительные системы.
Летальные,
все правильно. Ну, фактически это будет знать, что они просто будут продавать те же системы, проще говоря, противотанковые ракетные комплексы, допустим, какие-то БТРы, какие-то артиллерийские минометные системы будут продавать Украине. Вот и все. Фактически особой тут границы между, ну вы сами понимаете, что значит летальная оборонительная система. То есть гаубица или пушка или миномет, они могут использоваться как для обороны, так и для наступления. Нет, условно говоря, оборонительных артиллерийских орудий, как и нет наступательных артиллерийских орудий. Нет оборонительных автоматических винтовок и нет наступательных. То есть все это оружие, все это зависит от самой тактики боевых действий. Ну, скорее всего, они будут продавать какое-то ограниченное количество своих противотанковых комплексов, каких-то, допустим, поставить те же «Хаммеры», причем стоит заметить, часть этих «Хаммеров» они давно уже оставили в армии Афганистана вследствие их неэффективности. Бросят какое-то количество этого оружия и той целью, чтобы вот та помощь, которая выделяется Украине финансово, она опять-таки была бы потрачена на, условно говоря, боевую технику американского производства. То есть, проще говоря, чтобы деньги вернулись в Америку. Небольшого влияния на сам ход боевых действий эти образцы боевой техники, которые, может быть, даже в чем-то и будут превосходить, они играть не будут. То есть, ну, вы сами понимаете, не смогут же они поставить там 50 или 100 там, современных истребителей, даже тех же F-16, которые как бы уже все время основное находится, уже не смогут же они поставить Украине, потому что, в принципе, они никому такие огромные, такие большие контракты в последнее время не поставляют. Ну, разве что Израиль.
Тогда зачем подчеркивается, что это именно оборонительные системы вооружений?
Да, ну это, вы сами понимаете,
игра слов?
Ныне войны идут не только на поле боя, но и в так сказать, средствах массовой информации, так называемой, в интернете. Это своего рода, так называемая, пропаганда, чтобы поддержать Порошенко, что вот, мол, Америка с нами, но в то же время американцы опять-таки подчеркивают, что мы как бы агрессорами не являемся. Ну, все это больше, проще говоря, это самый обычный пиар. То есть это своего рода пропагандистская кампания, которая за собой реальных, ничего, собственно говоря, кардинально после их решения не изменится на Украине.
Спасибо. Это был военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Валецкий.
Говорит Москва. Поток.
В Роскомнадзоре задумались об обязательной идентификации пользователей Wi-Fi. Как пишет газета «Коммерсант», ведомство предлагает внедрить специальное программное обеспечение для абонентских устройств, которое позволит идентифицировать пользователей Wi-Fi. Также Роскомнадзор настаивает на необходимости ввести административную ответственность для физлиц владельцев Wi-Fi сетей. Ранее Роскомнадзор сообщил, что ведомство проверило более 18 тысяч точек беспроводного доступа в интернет в публичных местах. В 5500 случаев были выявлены нарушения, связанные с отсутствием идентификации пользователей. В отношении операторов связи, у которых были найдены нарушения, Роскомнадзор заводит дела по пункту 3 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. Установка специальных программ для определения личности пользователя поможет бороться с нарушениями законодательства. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампилонский.
Я бы не преувеличивал значимость предложения, потому что оно было озвучено в узкоспециализированной среде технических специалистов в целиком отрасли. Это результат обобщения той правоприменительной практики, которая у нас есть, которая связана с законодательным требованием об обязательной идентификации пользователей при организации публичного доступа сетей Wi-Fi. Эта норма законодательства действует с 2014 года. Как мы выяснили, до сих пор, несмотря на положительную динамику, треть точек Wi-Fi не идентифицирует пользователей. Поэтому мы предложили в качестве одного из возможных решений этой проблемы действительно вот такую вот возможность установки ПО на пользовательское оборудование.
Это был пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампилонский. Ну и сейчас с нами на связи главный редактор портала mobilereview.com, аналитик рынка телекоммуникации Эльдар Муртазин. Эльдар, здравствуйте.
Добрый день.
Пытаемся понять, это действительно делается для того, чтобы упростить жизнь всем, в том числе и тем, кто предоставляет доступ к Wi-Fi в публичных местах, или что-то за этим кроется?
Вы знаете, но мне кажется, сегодня аутентификация пользователя с помощью мобильного номера телефона, она вполне достаточна, потому что мобильный номер телефона по закону о связи обязательно привязан к паспортным данным. Если у человека он оформил на левые паспортные данные, все равно найти этого человека по номеру можно, правоохранительные органы могут это делать. Про поле для злоупотребления вот с этой программой, оно ровно такое же, даже больше, потому что это уязвимость для операторов, когда операторы вынуждены передавать паспортные данные абонентов в какой-то сторонний сервис с непонятным уровнем защиты. Если уровень защиты делать на класса того же, что и у операторов, это большие деньги на поддержание, это лишняя сущность, которая никому, по сути, не нужна. Как мне кажется, сегодня, устроители этого приложения, они просто хотят обеспечить себя работой, обеспечить себя бюджетными деньгами для того, чтобы делать это, но при этом решения какой-то реальной задачи здесь нет вообще. Потому что задача уже де-факто решена.
Ну, как рассказывал Вадим Ампилонский, да и вообще статистика опубликована, треть практически тех, кто должен осуществлять эту обязательную идентификацию, все-таки нарушают закон. И для того, чтобы таких массовых нарушений не было, вроде как Вадим Ампилонский рассказывает, мы и хотим внедрить это программное обеспечение.
Вы знаете, проблема заключается в том, что у нас очень много законов и мало здравого смысла. Если закон не работает, значит, есть проблемы в его исполнении. Решение двойное, либо штрафы тем, кто не исполняет закон, тогда он будет исполняться. Либо не нужно плодить сущности, потому что от того, что появится программа, исполнение закона от этого не станет лучше. Если люди ставят открытую точку доступа, не соблюдают закон, появление приложения ничего не сделает, ничего не изменит. Они как вот делали это, так они и будут это делать.
Ну и вообще, о чем может идти речь, о каком приложении, что имеется в виду?
Это некое приложение, которое занимается аутентификацией пользователя, то есть пользователь предварительно регистрируется в нем, и дальше, подключаясь к тем или иным точкам, ему не надо заполнять, будет дополнительные поля, приложение просто говорит, это вот такой-то человек. Но сложность заключается еще и в том, что все, кто раздает сегодня бесплатный Wi-Fi, будут должны так или иначе коммуницировать с этим приложением базой данных. Заставить людей и организации это делать тоже отдельная сложная задача. То есть фактически мы видим то, как на налоговые деньги пытаются создать некую лишнюю химеру, которая не решает ровным счетом ни одной задачи.
Я не знаю, можно ли какую-то аналогию привести? Это то, как приезжаешь в Европу и там вынужден регистрироваться в местной сети, которая там где-нибудь в аэропорту или в гостинице, или это что-то совсем новое?
Не совсем так. То есть наличие приложения, в котором вы зарегистрировались, оно как раз-таки и призвано убирать вот эту регистрацию. То есть вы будете бесшовно, без введения каких-то данных, входить в Wi-Fi. Другое дело, если на стороне того, кто этот Wi-Fi предоставляет, есть такая возможность, они обновили свою сеть. Большинство организаций просто не будет задумываться об этом, а обязать их это делать невозможно.
Ну и вернемся к тому, что есть сейчас. Также та же самая тренда. Спасибо. Это был главный редактор портала mobilereview.com, аналитик рынка телекоммуникации Ильдар Муртазин.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
24 российских вуза вошли в престижный рейтинг университетов. Опубликованное сегодня глобальное исследование британского журнала THE включает в общей сложности 980 вузов планеты, что на 180 больше, чем годом ранее. Среди них 11 российских новичков. В прошлом году Российская Федерация была представлена 13 вузами. При этом 9 российских университетов потеряли позиции в списке, что эксперты отчасти объясняют изменением методологии анализа научных публикаций. публикаций. Высшую строчку в списке среди российских вузов традиционно занял Московский государственный университет имени Ломоносова, который находится на 188-м месте совместно с Абердинским университетом. Это из Великобритании. Сейчас с нами на связь выходит руководитель проекта «Национальный рейтинг университетов» Алексей Чеплыгин. Алексей Гаврилович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как методология вот на этот раз?
Мне кажется, что методология в этот раз не сыграла решающей роли. В основном все осталось по-прежнему. Там единственное, меняются классификаторы сфер научной деятельности и, соответственно, вводятся различные там коэффициенты, понижающие, повышающие для в зависимости от деятельности тех или иных ученых в различных отраслях знания, а также по странам происходит там, ну, скажем так, взвешивание этих показателей по цитированию и по научной продуктивности. Дело в том, что вот проседание нескольких российских университетов в первую очередь вызвано тем, что другие университеты очень сильно прибавили из других стран, в первую очередь из азиатских стран, из Южной Кореи, из Сингапура, из Китайской Народной Республики, из Японии. И мне кажется, вот это вот самое основное. Опять же, падение рубля. Да, весовой коэффициент учета поступлений в бюджеты университетов от промышленности не так весом. Это по инновациям показатель. Это 2,5%. Но все равно падение в два раза курса национальной валюты здорово подкосило наши университеты вот в этом рейтинге.
А есть что-то, очередь, да, что-то, где мы прибавили, или российские вузы прибавили?
А прибавили, заметьте, сильно прибавил МФТИ. По крайней мере, ректор МФТИ Николай Николаевич Кудрявцев, ну, просто счастлив. Сегодня утром дал свой комментарий. И, конечно, вот союз физтехов просто счастлив, что они пробились, вот, по крайней мере, в третью сотню. В первую очередь, конечно, здесь дала себя знать активная работа в программе 5 топ-100. Вот эти вот дополнительные ресурсы, которые были направлены вначале в 12 университетов, теперь уже в 21 университет, они привели к тому, что вот в частности МФТИ развернул несколько десятков лабораторий, даже очень приличного уровня, которые на, вот уже и в прошлом, и в позапрошлом году начали давать продукцию, то есть статьи в реферируемых международных журналах. Ну и по ним пошли, конечно, на них пошли и ссылки, цитирование. МИФИ, вот мне, конечно, жаль, что МИФИ просел в этом рейтинге THE, потому что это самый, мне кажется, научно-потенциальный по науке университет вот, в международном измерении. Я вот боюсь, затрудняюсь сказать, пока, на каких основаниях все-таки это проседание произошло. Вполне вероятно, что именно в физических науках ввели понижающие какие-то коэффициенты. Потому что на протяжении 2014 и 2015 года Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ не показывал никаких проседаний ни по продуктивности научной, то есть по публикациям, по числу публикаций статей своих авторов в международных реферируемых журналах, ни проседаний по потоку цитирования.
Спасибо, здесь... спасибо, да. Спасибо, да, это был спасибо. Руководитель проекта «Национальный рейтинг университетов» Алексей Чеплыгин.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
В России введут курортный сбор. Соответствующее поручение правительству дал президент России Владимир Путин. цитирую, «внести в законодательство Российской Федерации изменения, предусматривающие введение курортного сбора, доходы от которого могут быть направлены на развитие санаторно-курортного комплекса Российской Федерации». Об этом говорится в перечне поручений главы государства. Как говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля, это поручение должно быть выполнено до 1 марта 2017 года. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. Сейчас с нами на связь выходит министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий. Сергей Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько я понимаю, этот же сбор не будет обязательным, поэтому уточнение, в Крыму будут вводить этот сбор или нет?
Ну, смотрите, мы пока над этим вопросом работаем. У нас есть рабочая группа, которая отрабатывает сегодня механизм курортного сбора, который в конечном итоге мы предложим уже правительству, то есть наше предложение. Сейчас говорить, какой он будет, мне очень сложно. Я могу только говорить за себя и свое видение.
И да, цифра 300 рублей все равно фигурирует в средствах массовой информации со ссылкой на вас. Это же правильно?
Да. Да? Ну, мне сегодня задали вопрос, когда я проводил пресс-конференцию по поводу курортного сбора. Я сказал о том, что сегодня создана рабочая группа, что сегодня проводится определенные мероприятия. Но если касается моего видения, то я считаю, что курортный сбор должен быть единовременным платежом, который должен распространяться на весь год и должен доходить до 300 рублей, не более.
В зависимости,
то есть он может быть и 100 рублей, может быть 150, но независимо от того, сколько человек прибывает на курорте, это единовременный платеж, который необходимо платить только один раз в году.
Это на семью сбор или как, на человека?
Не, на человека. Это такое мое предложение, то есть оно может быть ошибочным, оно может быть неправильным, но вот я могу сегодня отвечать только за себя.
Тогда два уточнения. Уточнение первое. Как проводилась калькуляция, откуда эти 300 рублей взялись? И второе, на что вы планируете эти средства потратить?
Ну, на первый вопрос, я думаю, у вас не хватит эфирного времени, чтобы мы с вами разобрали эту цифру. Я не буду на ней останавливаться. А вот куда потратятся эти деньги, ну, это мнение экспертов, я думаю, что здесь ничего нового не откроют. Это пойдет на улучшение инфраструктуры курортных регионов, что сейчас очень необходимо, но именно курортных регионов. Мы считаем, что курортная отрасль России, она очень конкурентоспособна, что она требует дальнейшего развития, и что данный сбор, он повлияет только на, ну, в хорошую сторону на развитие инфраструктуры курортных регионов.
Я правильно понимаю, что эти деньги пойдут в местный бюджет? То есть, например, если его собирают в Ялте, то это пойдет в ялтинский бюджет. Если собирают где-то еще, то туда.
Ну, то, что он будет в местном бюджете, это однозначно. Просто здесь, мне кажется, что необходимо будет продумать процент, который останется, наверное, и, ну, в нашем случае в республиканском бюджете. Но, безусловно, это пойдет на нужды курортных наших регионов. Вы знаете, я скажу, может, не открою Америки, о том, что у нас такая практика уже была на территории Крыма. Мы вводили рекреационный сбор, это было в 2004 году, вот, и потом этот сбор нам запретили на Украине и ввели курортный сбор, который, на мой взгляд, не отвечал никаким, как бы, требованиям. А вот то, что в Крыму было введено в 2004 году, когда был единовременный платеж, тогда это было 5 гривен, он показал свою эффективность. Поэтому мы сегодня исходим из той истории, которая у нас есть, и из того опыта, который у нас есть.
И в первую очередь, на что эти средства должны быть потрачены, ваше мнение? Прямо вот первое, что нужно сделать, да.
Ну, во-первых, это, я еще раз говорю, это благоустройство наших зон. Зон именно курортного назначения. Вот. И это все, ну, вы знаете, это действительно линейка мероприятий, на которые могут быть потрачен данный сбор, она очень широкая, и сейчас она обсуждается. Поэтому, по моему мнению, это должно быть благоустройство территорий и создание дополнительной инфраструктуры для удобства наших гостей.
Спасибо. Это был министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий.
Говорит Москва. Поток.
Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле. Звание Героя России было посмертно присвоено лейтенанту полиции Магомеду Нурбагандову. Золотая звезда Героя была передана для хранения родителям погибшего полицейского Нурбагандову и Кумсият Нурбагандову. Также звание Героя России и почетное звание летчика-космонавта Российской Федерации было присвоено начальнику группы отряда космонавтов НИИ Центр подготовки космонавтов имени Гагарина Александру Мисуркину. Путин также вручил ордена орденом за заслуги перед Отечеством первой степени была награждена президент Российской академии образования Людмила Вербицкая. Среди удостоенных той же награды второй степени политик Владимир Жириновский, а также президент Курчатовского института Михаил Ковальчук и патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий Коломенский Ювеналий. Также президент наградил орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени инструктора космонавта-испытателя первого класса Михаила Тюрина, и свой орден за заслуги перед Отечеством четвертой степени получил бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Экс-мэр Москвы, пришедший в Кремль на награждение орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени, заявил, что считает награду знаком окончания опалы, в которой он пребывал последние несколько лет. Об этом он заявил корреспонденту «Комсомольской правды» Дмитрию Смирнову.
Мне позвонили из администрации, еще когда уже был подписан указ, до объявления по средствам массовой информации. Мне позвонили добрые люди и сказали, поздравили. Это было вчера.
Что почувствовали?
Ну, вы знаете, любая награда – это большая радость. Я думаю, что с этой наградой связаны еще и некоторые такие моменты морально-этического плана. Это тоже очень важно.
Ну, вот возник вопрос, да, формулировка при увольнении в связи с утратой доверия и госнаграда после этого, это как сочетается?
Конечно, не сочетается. Поэтому я не хочу сейчас вот, перед награждением какие-то там исследования, какой-то анализ проводить, изыски какие-то делать. Это очень важный для меня, для моего мироощущения знак, не просто награждение очень высокой правительственной награды, но и таким возвращением из такого состояния, в котором я пребывал в течение нескольких лет.
Это был комментарий Юрия Лужкова. Ну и свою награду получил летчик-космонавт, Герой России Максим Сураев. Он также награжден орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени. И вот что он нам рассказал в интервью нашей радиостанции.
Мероприятия, вы знаете, что выше правительственные награды, которые такие мероприятия проводятся, они там 2-3 раза в год. Сегодня действительно был цвет собран, и сегодня мне очень радостно то, что у нас Александр Мисуркин получил звание Героя России за длительный полет. И, конечно, то трагическое событие, которое посмертно полицейскому из Дагестана. Вот сегодня родителям его мы присвоили звание Героя России. Тоже. В целом, конечно, я могу сказать, что и те люди, которые присутствовали, и они все поддерживают тот курс, который занял президент, который занял правительство. И то направление, в котором двигается Россия, конечно, это очень важно, что люди, что жители, что наши граждане поддерживают именно это направление. И дай бог нашей стране процветать, дай бог нашей стране становиться все сильнее, все лучше и становиться великой державой. Я думаю, что мы победим, правда, за нами.
Это был Герой России, летчик-космонавт Максим Сураев.